В эфире второй выпуск подкаста «Диванная аналитика». Меня зовут Роман Немов, и мы продолжаем так или иначе обсуждать одну из самых важнейших тем в истории нашей страны – это коронавирус. С сегодняшний день стало известно, что более 30 регионов ввели, скажем так, тотальный карантин, полную самоизоляцию для населения, следом за Москвой и Московской областью. Число регионов, где вводятся такие меры безопасности, повышается. Но у нас огромная страна, 17 миллионов квадратных километров, и находясь в ее разных уголках, хочется понять все-таки, как вот эта изоляция, самоизоляция, карантин протекает в ее разных отдаленных уголках. Я с огромным удовольствием приветствую сегодня на связи с диванной аналитикой три отличных журналиста из Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска. Это Павел Филиппов, Ренат Каримулин и Вадим Алексеев. Ребят, добрый вечер.
Добрый вечер.
Приветствую, приветствую.
Добрый вечер.
Самое, наверное, самое главное, о чем хочется поговорить именно здесь, именно сейчас, это что происходит в ваших городах. Если вам интересно, вот у меня во Владимире, это город, откуда пишется «Диванная аналитика», на сегодня губернатор утром подписал указ, и с 2 часа дня у нас полная изоляция, запрещено передвижение по городу, по области без, скажем так, без естественной надобности, можно только до ближайшего магазина выгуливать собаку и выбрасывать мусор. Что у вас? Что в Екатеринбурге, Паш?
В Екатеринбурге тоже, в принципе, локдаун, но у нас губернатор вчера подписал какой-то странный указ. Он, в принципе, соответствует примерно тому, что подписал Собянин в Москве, но в указе нет дат начала и конца действия его. В указе нет наказания, которое будет человеку за то, что он этот локдаун нарушил. Ну и, например, я сегодня приехал на работу и заручился бумажкой именной с подписью и печатью о том, что я могу приезжать на работу по особой необходимости. То есть, если мне нужно будет сотруднику полиции предъявить что-то, то у меня, в принципе, такая бумажка есть. Хотя, с другой стороны, вообще Екатеринбург самый компактный город-миллионник Российской Федерации, и он всегда славился тем, что дикие совершенно пробки, а тут у нас часы пик, ну, 1-2 балла. То есть люди реально сидят по домам. И я вот, например, добираюсь на общественном транспорте, и это такой полупустой трамвай, немножечко напоминает апокалипсис, но, в принципе, учитывая, что погода неплохая, да, то есть какой-то радостный апокалипсис. Ну вот если в двух словах как-то так.
Ренат, что у вас в Красноярске происходит?
Да, если позволишь, я немножко хронологически разложу, что у нас происходило за последнее время. Я напомню, что у нас буквально пару часов назад подписан также указ уже так, полной самоизоляции по аналогии с Собянинским. Но самое интересное, у нас первый подозреваемый на коронавирус появился 16 марта. Это было 2 недели назад. 17-го подтвердился. И вот последние 2 недели главный вопрос, наверное, связанный с коронавирусом, был, как это ни странно, не медицинский, а терминологический. То есть вот эти режимы, которые вводились постепенно. Сейчас это уже третий. То есть для понимания, сначала 16 марта был подписан губернатором указ, он назывался «О противодействии распространению коронавируса». Значит, он был такой лайтовый. В прошлую пятницу, 20 числа, значит, был подписан уже указ вслед за Мишустинским о закрытии общепита и там некоторые другие моменты. И вот сейчас уже как бы вот эта вот самоизоляция, но слово для меня как бы странноватое, потому что везде, где есть слово «само», не совсем понятно, как это будет выглядеть. И вот сейчас уже все гадают, у нас есть такой официальный чатик с представителями администрации, с Минздравом, с Роспотребнадзором и со всеми СМИ красноярскими. И вот сейчас уже за последние 1.5 часа там насыпали вопросов конкретизирующих, но конкретики особой нет. То есть мы что для себя уяснили, да? А, понятно, что можно в аптеку, можно за продуктами и можно выгуливать собаку в 100 метрах. И по поводу добраться на работу, я, если честно, ну, завтра с утра проверим, потому что я предполагаю, что никто тебя пеленать там росгвардейцы не будут. И спросят тебя на работу, и скажешь, что едешь, и все будет нормально, но я предполагаю, что так будет. И еще, грубо говоря, я думаю, достаточно будет просто пресс-карты, да, там, которые у меня есть официальные, причем как бы я в 2 СМИ работаю, и ну, у меня либо ту покажу, а одна из них вообще у меня советского типа, там, с госканала, я думаю, что нормально будет, по крайней мере, надеюсь. Ну, то есть, короче, мы ждем просто конкретики, я, если честно, паники людей не сильно разделяю, потому что расчет, как мне кажется, был на то, что люди самостоятельно, у нас и так стало действительно гораздо меньше народу, как и в Екатеринбурге абсолютно. В первый день было побольше, люди все-таки гуляли, а сейчас как-то то ли за ум взялись, то ли что. Реально людей мало. Там 1 балл пробок по Яндексу утром, но это вообще какая-то дичь, не было такого никогда. Сейчас-то все, пожалуйста, тебе. Короче, вот ждем завтрашнего утра. Я думаю, что в течение завтрашнего дня нам, по крайней мере, разъяснят, что это такое.
Вадим, у вас тоже ввели полный локдаун?
Да, у нас аналогичная ситуация, но там поэтапно это все двигалось, так же, как я понимаю, в Красноярске. То есть сначала там были рекомендации от мэра и губернатора, что, пожалуйста, без лишней нужды не собираться большими компаниями, не проводить массовые мероприятия. Ну и в конце концов это переросло в такую всеобщую самоизоляцию. Но мне хочется рассказать чего-то такое, чего ребята из ИКАТа и Красноярска не рассказали, и, к счастью, у меня есть чем козырнуть. Новосибирск может теперь славиться тем, что у нас прошел первый, я считаю, в России подпольный конкурс красоты. Когда власти уже сказали, что массовые мероприятия не проводить, у нас был назначен как раз вот такой конкурс. А я так понимаю, что эти мероприятия, они все предполагают хорошие деньги. И у нас организаторы решили его все-таки провести. Им отказали в площадке. Они нашли себе какую-то другую, подпольную, и там, не афишируя, собрались. По моим прикидкам, явно там более 50 человек было. Они скрывают это местечко, но обменялись там коронами, титулами. Причем дети там были, девчонки тоже участвовали, маленькие в конкурсе. И приезжала Оксана Федорова, модель из «Спокойной ночи, малыши». И вот теперь такой маленький скандальчик назревает, потому что власти грозятся вычислить всех соучастниц, красавиц, и, может быть, покарать, и, например, организаторов лишить лицензии.
Ты знаешь, а вы же, Вадим, простите, господа, что я вклиниваюсь, вы же помните эту страшную, странную историю, когда на Первом канале Кирилл Клеменов на голубом глазу серьезной рожей рассказывал о том, что коронавирус связан как раз-таки с Трампом, потому что тот проводил конкурс красоты раньше и вручал этим моделям корону.
Вадим, когда сказал, что обменялись коронами, это прозвучало как минимум двусмысленно.
Да, да, да? Я тоже обратил внимание.
Но я надеюсь, что они не в бане проводили.
Возможно, что они теми самыми коронами обменялись, мы пока этого не знаем, и не хотелось бы, чтобы так произошло. Но кто его знает, не исключено ведь.
Фееричная история,
конечно. В Екатеринбурге, кстати, Роман, прости, перебиваете, в Екатеринбурге, ну вы же знаете, что там многие магазины сейчас позакрывались, потому что нельзя, ну то есть если они не продают товары первой необходимости, типа торговать нельзя. Но есть такой прекрасный исконно русский магазин Леруа Мерлен, который сказал, идите нахер, мы закрываться не будем. Вот. И Роспотребнадзор, а их, по-моему, 3 у нас магазина в городе, Роспотребнадзор их скрутил в течение полудня всего. То есть приехали, магазины опечатали, и, ну, в общем...
У нас тоже есть 2 Леруа, и вот ровно такая же история, как в Екатеринбурге. То есть люди приехали в субботу спокойненько, там 400 машин на парковке, и буквально там 40 минут их всех там спеленали, скрутили и закрыли. А по поводу товаров первой необходимости, у нас, конечно, нет подпольных конкурсов красоты, но у нас, во-первых, прошел крестный ход на автомобиль. Кстати, он почему-то не помог. И еще один момент, в сети разливных магазинов пива стали продавать гречку и макароны. Ну, типа, как бы ты приходишь не за пивом, а вот, пожалуйста, тебе товары первой необходимости, такой лайфхак.
А вот прекрасно, что ты сказал об этом. Что, в принципе, в ваших городах, как в населении на это на все реагирует? Потому что вот эти истории про подпольные конкурсы красоты, про штурм 3 магазинов Леруа Мерлен, а действительно установлены какие-то побитые рекорды по продаже отделочных материалов, обоев, плиточного клея сейчас, потому что ну что людям неделю заниматься дома? Начали делать ремонты, да, отложенные надолго. Но, в принципе, как народ реагирует на эту историю? Вот лично могу своими поделиться наблюдениями. Вот мне кажется, вот если исходить из моего круга общения, что это, знаете, такая внутренняя, подавленная, но тем не менее тревожность. Вроде бы внутри люди понимают, что происходит явно что-то не то, что вот привычный уклад, он изменился, это выбивает многих из колеи, кому-то не нравится сидеть дома. Но вроде бы все так бодрятся, хорокорятся, обмениваются мемчиками в WhatsApp-чике, что-то друг другу шлют. Вот что у вас происходит? Ну, не знаю, Вадим, давай с тебя, что ли, начнем.
Да, у нас вся гамма чувств присутствует, есть элементы агрессии в соцсетях, есть элементы стёба, шуток, обмен вот этими самыми мемами и так далее. И есть недовольство в том плане, что а на что теперь жить будем, если на работу больше не ходить, начальство содержать не хочет и распускает людей за собственный счет, чтобы отдыхали. То есть вся гамма чувств, вся палитра чувств присутствует. Но сказать, что народ угнетен прям и пребывает в какой-то там апатии, депрессии и так далее, нет, этого не ощущается определенно. Все-таки градус, наверное, шуток, он доминирует над градусом каких-то негативных проявлений.
Ренат.
Несколько моментов. Посмотрите, по поводу там мемов, приколов, я думаю, что плюс-минус везде все одинаково. Единственный момент есть какие. Это стало таким лакмусом, то есть, грубо говоря, человек вроде адекватный, общался с ним там годами, начинает говорить всякую дичь, типа нам там сейчас замуруют подъезд, и куда вообще бежать, и все мы умрем, ну, как бы бывает, да. А что касается настроения людей, здесь две большие группы, как мне кажется. Все, кто либо бюджетники, либо так или иначе сидят на некоем окладе, ну, то есть там какая-то копеечка капает там раз в месяц, они себя чувствуют более-менее нормально. Причем даже те, кто не зарабатывает много. А вот есть большое количество ребят, которые работают так или иначе в бизнесе, причем кто-то владелец, кто-то управляющий, у кого там коллектив там, от 5 до 40 до 50 человек, они с субботы уже все распустили пока там, ну, на некие каникулы, и непонятно, что будет, потому что там, грубо говоря, там, на 2-3 недели, месяц на зарплату у них деньги есть, а что будет через месяц, уже вообще непонятно, потому что если есть возможность, кто-то сейчас с арендодателями уже письма написал, там, созвонился, срочно просить предоставить, потому что никто это ничего компенсировать, естественно, не будет. И не вот будет. Это тоже огромное количество людей. Я уж не говорю про тех, кто занимается там накатки, маникюр, парикмахерские, на дому, массажи, много, тысячи просто человек. И вот реально с ними непонятно, что делать. Поэтому, как бы, и еще один момент, на что я обратил внимание, все-таки у кого IQ побольше, как бы это ни звучало, да, люди ведут себя поспокойнее, ну, потому что люди читают там исходники документов, вот в эту всякую там дичь какую-то, ну, не паникуют особо. Ну, то есть понятно, что общая такая некая встревоженность, наверное, она присутствует, но какой-то критической точки, я думаю, ее нет, и, ну, надеюсь, что не будет.
Паша, а чего у вас происходит? Как народ реагирует на все
это? Ну, я тут соглашусь с Ренатом, потому что люди делятся действительно очень по таким стратам. Получается так, что, ну, во-первых, кстати, я еще курирую два города, поскольку, ну, то есть я живу в Екатеринбурге и занимаюсь радиостанциями, в частности, в Волгограде, то я мониторю ситуацию по двум городам. Разница небольшая есть. Ну, Волгоград такой город очень, ну, очень большой площади, и люди там с ним соприкасаются не так активно, как в Екатеринбурге. Но в Волгограде, например, такое настроение, что там с завтрашнего дня отменили общественный транспорт. Ну, реально взяли и отменили. И, например, вот я сегодня просил одного работника, значит, приехать там пофиксить компьютер, и он сказал, ну, это очень по-волгоградски, опять же, да, он сказал, общественный транспорт отменили с завтрашнего дня. И как бы я между строк должен прочесть, что я не поеду работать. Вот. Что касается Екатеринбурга, то люди делятся, в принципе, вот как бы на тех, кто, ну, как мы, обмениваются мемами, и, в общем-то, находится в нормальном настроении. Хотя, да, действительно, люди недоумевают, на что дальше жить. Но еще не догнало. А догнало бизнесменов. И я знаю нескольких предпринимателей, которые очень активно общаются в социальных сетях и, ну, вообще такие на виду. Это и рестораторы, и пищевики, и владельцы там магазинов бытовой техники. И я вам скажу честно, у некоторых из них уже реально почти суицидальное настроение. Вот как бы это ни звучало, причем они, это как раз-таки люди, которые, вот как Ренат говорит, они-то нормативку взяли и почитали. И они-то общаются там за границей, они видят, например, какой процент ВВП тратится, например, на поддержку бизнеса в Германии, в Израиле, в Соединенных Штатах, там, в Италии, в той же самой. И видят, что у нас тут получается шиш с маслом, ты еще должен кормить сотрудников, которые не выходят на работу на этой неделе. И причем нужно же понимать, что, да, пока, например, отпуск, но велика, очень велика вероятность того, что вот этот локдаун у нас продлится до 14 апреля, а возможно и до 30-го. И что делать в такой ситуации? То есть реально кризис, ну, а мы знаем, что он такой у нас гибридный, потому что цены на нефть упали, потому что рубль сильно упал, плюс еще вот коронавирус и поддержка нашего любимого правительства и президента. Вот. И кризис фактически длится, ну, две с небольшим недели. Ну, там числа с 12 марта, да, все уже просто взвыли. Вот реально все предприниматели, средний бизнес просто взвыли.
Очень вот тяжелая ситуация экономическая, да, насколько я понимаю. У меня, кстати, в связи с этим вот какой вопрос. Одно из самых неоднозначных решений, или, если угодно, заявлений Путина, которое он сделал в своем вот этом послании населению нашей страны, это как раз касается объявления оплачиваемых каникул. И вот правильно Ренат сказал, что вот бюджетники, да, скажем так, они вроде бы себя чувствуют неплохо, а вот бизнесмены, насколько я понимаю, схватились за последние волосы на всех местах, кто на голове, кто на заднице, и просто недоумевает, а, собственно говоря, из каких таких брышей отпускать людей на оплачиваемые вот эти самые каникулы. Вот как у вас в городах вот, реагировали предприниматели на эту инициативу президента? Какие были комментарии? И вот если есть данные у вас вот, в процентном соотношении, то есть кто отправил в оплачиваемые отпуска, а кто сказал, ну, ребят, давайте-ка ну, без денежек немножко сейчас покурим, потому что иначе придется зубы на полку положить. Ренат, давай с тебя начнем.
Ну, смотрите, за всех и за весь город в процентах вообще не скажу, потому что ну, с двумя-тремя людьми, с которыми я общаюсь, они все, скажем так, вот ближайшие там, две недели, месяц, либо уже оплатили, то есть дали какой-то там аванс, либо полностью оплатят этот месяц, дальше будем посмотреть. Ну, то есть все зависит от того, насколько это действительно долго продлится, потому что, условно, месяц еще там ближайший, ну, худо-бедно даже и люди получат свои деньги, возможно, даже там в полном объеме, может, даже с премиями. Ну, есть такой люфт небольшой. А вот если это продлится как ну, чуть даже дольше, там уже все будет, конечно, достаточно грустно.
Но больше месяца, ты имеешь в виду? Если дольше месяца, то уже начинается... Вадим,
то уже как бы крайне тяжело, ну, в основном. Еще истории, вот, не повезло особенно тем, кто открылся в последний месяц. Вот у меня есть живой пример. Парень открыл лапшичную буквально, ну, наверное, дней за 10 до закрытия общепита. И вот мы с ним говорили буквально в начале недели, он говорит, ну, то есть две недели, говорит, у меня и все. То есть доставка не взлетела, потому что, ну, было некое ожидание, что поскольку люди...
Что взлетит доставка, живем,
да. Они будут просто заказывать еду. Но это не так работает, потому что люди, которые приходили в ресторан, чтобы там поесть, они не будут эту же еду заказывать себе домой. Ну, то есть процентов 5 от этого числа, возможно, но не больше. И доставка тоже не очень сработала, ну, по крайней мере, в первые дни. Сейчас, конечно, посмотрим, но что-то тоже предполагаю, что это не... Ну, вообще никакой не выход. Ну, вот как-то так.
Что в Новосибирске?
Ну, мы сейчас, получается, общаемся на стыке ситуации, да, когда было такое ограничение на работу, и людям сказали, что давайте отпускать людей в отпуска. И эта ситуация сейчас переходит, в принципе, в запрет выходить из дома. Поэтому что будет вот на этой, на второй стадии, еще я не знаю. Но а на первой... Было, конечно, много нарушителей. То есть кто-то прекратил свою работу и очень-очень сильно из этого переживал, и людей можно понять, да, предпринимателей. Кто-то отпустил людей в отпуска за их счет по договоренности со своими работниками. То есть, видимо, они встали в ситуацию и согласились уйти в отпуска неоплачиваемые. А кто-то продолжал работу, то есть людям сказали, что нет, мы не выдержим, давайте работать, приходите, и люди на это пошли. Но так же, как люди же добровольно идут на работу с серыми зарплатами, так же многие работники добровольно пошли на то, что продолжали трудиться.
Вадим,
на...
а сразу вопрос, а не было такой реакции, что типа мы не пойдем, ну коронавирус, ну не будем работать? Таких случаев не знаешь ты?
Официально не знаю. Власти объявили о том, что вот вам горячий телефон, давайте жалуйтесь, если кто-то недоволен. Но пока общаясь с людьми, ведя эфир в Новосибирске, я убеждаюсь, что люди соглашаются с теми условиями, которые им ставят работодатели. Тем более, что им же такой аргумент дают, что если вас что-то не будет устраивать, если вы пойдете против этого, то мы вообще вынуждены будем закрыться, и все тогда.
Как в Якате, Паш, что у вас, как, ну, ты, в принципе, ответил уже на этот вопрос частично, но тем не менее...
Отчасти. Ну, я вспомнил как раз несколько историй, мне рассказывали знакомые предприниматели, что у них были ситуации, когда люди им говорили, типа, ну, то есть, как правило, это все-таки вставали в положение, ну, то есть, принимали эту ситуацию, да. Многие предприниматели такое нашли соломоново решение, это отправить людей в отпуск, в обычном отпуске. Ну, естественно, то есть то количество дней ежегодного отпуска, которое было оплачиваемое, оно у них сократится за этот год. Но, в общем, это решение, которое устраивает все стороны, как правило.
Да, да? Хоть какая-то логика в этом прослеживается, да, по крайней мере.
Да, 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 во всяком случае, какая-то логика. Те предприниматели, у которых были сотрудники, которые сказали, что, типа, не, ребят, вот объявил Путин нерабочую неделю, вы нам платите. Они сказали по-честному, ребята, вы первые в списке на увольнение. Uh-huh. И причем я вас уверяю, любой предприниматель найдет способ а. уволить сотрудника, б. обойти вот эту нерабочую неделю. Я даже могу подсказать, ты отправляешь сотрудников в отпуск как раз-таки, да, ну, то есть нерабочие дни, которые у нас сейчас идут, да, вот эта нерабочая неделя. Заключаешь с ними дополнительное соглашение к трудовому договору на эти же даты с оплатой в 1 рубль. Все.
Ну да, ну, да.
Как-то так. Если согласятся, они правильно?
Ну да, естественно, если согласятся, но я думаю, что большинство согласится, потому что, ну, ребят, у нас, вот ну, по-честному, предприниматели многие собрали своих сотрудников и сказали, ребят, ситуация вот такая-то и такая-то. Есть решение такое, есть решение вот такое. Давайте проголосуем. Кто как, никто никого не будет в обиде, ну вот... Собственно, сотрудники многие и приняли решение. Кто может перейти на удаленку, конечно, перешли на удаленку. Естественно.
Но, подводя некий итог вот этой части разговора, хочу отметить, что правильно будет сделать вывод, что вот во всех городах, и в Екатеринбурге, и в Красноярске, и в Новосибирске, ну и у нас, во Владимире, ситуация очень простая, что предприниматели так или иначе пытаются найти пути решения этой проблемы. С одной стороны, если речь идет о своих работниках, да, там либо отправляют в отпуск, либо в частично оплачиваемый, либо как-то договариваются, либо просто просят выйти на работу. Это первое. И второе, что у большинства предпринимателей очень тревожные ожидания от сложившейся ситуации. Особенно это касается сферы услуг, и там люди, ну, то есть речь идет там на недели, на месяцы, да, то есть выживет бизнес или не выживет, да, насколько я понимаю. Это для всех городов такая история вполне характерна. Я вот еще о чем хотел поговорить. Смотрите, одна из самых, ну, не знаю, как у вас, у нас одна из самых закрытых сфер в регионе уже который год. Это медицинская, да, то есть оттуда очень мало идет комментариев, не всегда идут на контакт, но тем не менее. Если у вас есть информация, вот скажите, пожалуйста, как сейчас медицинские ваши там департаменты, как медицина ваших городов, ваших регионов, собственно говоря, встречает коронавирус, как она с ним там, не знаю, борется, какие-то, может быть, есть неожиданные, может быть, решения, меры, ну, я не знаю, с кого начнем. Давайте с Новосибирска, что ли, Вадим. Что у вас в этом направлении?
Есть ощущение, что по большей части медицина плохо подготовлена. Потому что я сам отработал в этой сфере, слышал жалобы, что нас не инструктируют, как действовать. Нам не рассказывают, что делать и тому подобное. То есть у них есть вот такое чувство непонимания некоторого алгоритма действий в этой непростой ситуации. Ну и такую еще детальку добавлю, что сотрудники медицинских организаций у нас тоже отправляются порой на карантин. Вот у нас главврач областной больницы буквально на днях рассказывал, что они для своих сотрудников ввели пропускной режим с измерением температуры на входе, каждому измеряют. И недавно очередного сотрудника отправили домой. Температура чуть превышена, все разворачивается, до свидания.
Что в Красноярске, Ренат?
Ну вот у нас, так если честно, у нас в этом плане все достаточно неплохо. Что касается, вот о чем Вадим сказал, что там людей не структируют, у нас такой истории нет, потому что вот если взять карту Красноярского края, у нас огромная просто территория, да и концентрация маленькая. И в чем плюс? Все, скажем так, люди, они, ну, как правило, проходят через Красноярск. Потому что если мы говорим про этап, когда там проверяли сплошняком всех, кто прилетал из-за границы, сейчас уже этот этап прошел, потому что все, кто должны были вернуться, они либо вернулись, либо в ближайшие дни до возвращаются. То есть они все проходят через аэропорт, и даже там еще неделю назад кто, допустим, прилетел и не стал там сам заявляться, отмечаться, их благополучно нашли, с полицией, это как бы, все понимаем, да, несложно человека найти, то есть они под контролем, ну, я думаю, что на 110%. И причем у нас где-то под домашним наблюдением, не буду рассказывать, о чем это такое, а около 7 тысяч человек, но эта цифра, понимаем, да, что любой, кто обратился там, в любую скорую с там, температурой, вот с этими симптомами, там, сухой кашель, вот эти все темы, они просто автоматом туда попадают, но это не говорит о том, что не больны там и так далее. Вот те 14 человек, которые у нас сейчас есть с подтвержденным, то есть все у них нормально, они лежат в стационаре, в вакуумных этих коробочках, как там все выглядит. Ну, короче, проблем с каким-то медицинским их обслуживанием их нет, информирование нас, там, не знаю, людей обычных, там, СМИ тоже никаких не наблюдается. То есть все достаточно открыто. А что касается, скажем так, подготовленности, буквально в четверг у нас губернатор докладывал, вообще вот, там, не знаю, контраст, Красноярский край и Италия, казалось бы, где-то точка соприкосновения, у нас, на самом деле, сегодня больше, чем 700 аппаратов искусственной вентиляции легких, то есть мы никогда не предполагали, что они нам когда-нибудь понадобятся, да, но поскольку у нас действительно есть традиция в России болеть всякие вот эти вот зимние заразы, там, простуды, гриппы, там, по 8 раз за сезон, у нас есть к этому, скажем так, предрасположенность и подготовленность, вот чего не было точно в Италии, да, ну, не знаю, в этом плане мы как бы чувствуем себя нормально.
Паша, у вас как с этим дело все обстоит? Как?
Я начну с небольшого предисловия. Вчера коллега, у нас есть такой чатик рабочий, и вчера один коллега написал следующую вещь, что они собираются играть, по-моему, в покер, что ли, с ну, там, небольшой своей группой и компанией. И в этой компании есть врач-инфекционист, который работает как в Москве, 40-я больница, куда всех свозят, так и у нас тоже больница номер 40, вот в этой инфекции, то есть она такая является самой базовой для... Ну, по борьбе с коронавирусом. И, значит, у них был уговор, что этот самый врач говорит, ребят, ну вот, когда я скажу сворачиваемся, значит сворачиваемся. Ну, имеется в виду вот этих их еженедельные встречи. И вот позавчера он сказал, все, ребят, сворачиваемся, лучше посидеть дома. Вот, это такая информация от, как так сказать, неофициальная. А вообще врачи в этой больнице... Да, нужно понимать, их проверяют ежедневно, причем их проверяют, вот тут интересно, тестами на коронавирус, тестами, которые на территории Российской Федерации не зарегистрированы. Но для своих они, конечно же, есть. Каким-то образом они их заполучили. Вот, это момент номер один. Момент номер два заключается в том, что периодически и здесь, в Свердловской области, и в Волгограде, который мне тоже близок, начинают появляться истории о том, что не хватает масок, ну их сейчас нигде нету, да, ретина, хотя неделю назад, больше полторы даже недели назад, Мантуров, глава Минпромторга, обещал ликвидировать дефицит. Ни хрена не сделано. Значит, так вот, нет масок, нет там того всего 5-10. И был скандал здесь, в Нижнем Тагиле, это в Свердловской области, был скандал в Калачин-Дону, это уже Волгоградская область, и мы их подробно разбирали с тем, что нет масок, врачи жалуются там и так далее. И, конечно же, и я, кстати, видел параллельную историю из Нью-Йорка, где тоже нет масок, и врачи тоже жалуются, но там как бы власти признают не то чтобы свои ошибки, говорят, да, нет этих материалов, мы постараемся, значит, обеспечить наших врачей и так далее. У нас против врачей возбуждают уголовные дела вместо того, чтобы помочь. Экстренно где-то берут старые списанные аппараты ИВЛ, искусственной вентиляции легких, завозят, да, показывают журналистам с Первого канала, которые прискакали, тут буквально снимают сюжет, типа вот, вот есть аппараты, у нас больше, чем сказала эта врачиха, которую мы не знаем, а вообще она фейк и так далее. А мы с ней интервью, значит, записывали. Вот. Ну, то есть настроения какие-то такие, то есть я сегодня видел новость о том, что в Москве ищут врачей-инфекционистов из регионов на зарплату в 450 тысяч в месяц. Для понимания просто, да, то есть там гигантские доплаты, а нашим врачам доплачивают, насколько я видел, по 70-80 рублей за смену. За смену, да, то есть 24 часа. То есть настроение среди врачей вроде бы как бы без паники, но оптимизмом, прямо скажем, они нас не одаривают. Как-то так.
По поводу оптимизма, вот тоже еще, ну, медицинские проблемы, они, в принципе, в целом везде одинаковые, насколько я понимаю, да, а по поводу оптимизма, вот хочется еще о чем поговорить. вот на ваш взгляд, у меня вот первый подкаст «Диванной аналитики» был посвящен тому, как в соцсетях и в мессенджерах распространяются панические настроения, фейки и прочие дела. Вот как обстоит с этим дело в ваших городах? И если можно, самый дикий слух или самый просто какой-то из ряда вон фейк, который попадался вам, расскажите о нем, пожалуйста.
Ну, давайте я предложу Новосибирск. По соцсетям, по мессенджерам ходит фотография, размещенная на границе якобы двух регионов, где стоит военная техника и дежурит боец с автоматом. Дескать, все, выезд из региона запрещен, и вот смотрите, значит, вот этот парень, он мне даже, знаете, боевика напоминает, настолько так угрожающе сфотографирован, он охраняет эту границу. Но, как мы выясняем, вот эта фотография кочует по разным регионам, и, значит, жители Тюмени уверены, что это на границе Тюменского региона, жители Алтайского края полагают, что это их границы, новосибирцы, что это наши границы.
Возможно, я скажу, что и Владимирской это... области то же самое, да, то есть все эти
истории. Вот этот боец, я так понимаю, он по всей России покочевал.
У нас своя история, у нас показывает, что граница с Московской областью перекрыта, мол, потому что мы же соседи, и поэтому вот с этим все связано. Что в Красноярске, какие дикие слухи, Ренат?
Да, я не говорил, что я ненавижу вообще журналистов большинство. Знаете почему?
Ты говорил, я помню.
Они просто, ну вот, есть такие ребята, как бы, вот, они делают как? Они что-то где-то услышали, в заголовок вытащили, а потом совершенно посторонним людям приличным за них стыдно. Вот у нас как бы примерно так получилось, потому что вышел там очередной указ губернатора, и, по-моему, ребята из РБК вытащили в заголовок, что губернатор закрыл все въезды и выезды во все деревни. Ну, то есть потратил 30 секунд, почитал оригинал документа, ни хрена там, естественно, ничего не закрыто, никакой разгвардии нет, никакие там танки не подтянуты, но просто, скажем так, порекомендовали в отсутствие необходимости никуда не ездить. Ну, то есть просто это понимание, да. Что касается каких-то оригинальных красноярских фейков, у нас их, наверное, нет, потому что, вот, если помните, был такой знаменитый, что Москву будут опылять с вертолета там какой-то ерундой, через пару дней сказали, что до Красноярска вертолет тоже долетит с дозаправкой, не знаю, без дозаправки, естественно, как бы, ну, хрень полная. Потом, значит, был еще забавный момент, что ходят какие-то ребята в защитных костюмах и обносят ваши квартиры, представляясь там какими-то санрабочиками. И вот из последнего я слышал некий телефонный разговор какой-то девушки, которая общалась с какими-то большими людьми, там, что-то типа из Министерства коронавируса в Москве, и там самый главный сказал, что как бы у вируса много корон, поэтому как бы мы все умрем, мы, короче, распространяем все там через родительские чаты, это было прям смешно.
Ну, родительские чаты, знаете, то еще зло.
С фейками, вот есть как бы один положительный момент, и он же отрицательный. Вот достаточно много людей, родители, в том числе, общаются напрямую там, с многими нашими ребятами, депутатами, там, городскими, краевыми. У них есть возможность напрямую получать нормальную, качественную информацию, ну, прям оперативно. А с другой стороны, вот эти же люди, я уже говорил, там, вроде смотришь адекватный, а начинают какую-нибудь пургу нести, и им уже не докажешь, что это не так. И вот примерно где-то там 50-50 вот адекватных людей восприятия, и вот как бы таких... Ну, не знаю, прошу прощения за неэфирное слово «упоротых», которым вообще хрен что докажешь. И, короче, вот как-то так.
Что в Якате?
В Якате, ну, помимо всех обозначенных уже историй по поводу перегороженных дорог и, значит, пролетов на вертолете, это в Волгограде, кстати, штука ходила тоже, был такого рода фейк. Значит, у нас есть местный бизнесмен, он владелец какого-то гигантского совершенно торгового комплекса, который тянется на километр, похоже, да? Значит, он поднялся на продаже всякой херни из Китая. И, ну, то есть он реально влиятельный бизнесмен, он очень влиятельный бизнесмен, очень богатый, со своими закидонами, конечно же. Так вот, он в свое время отправлял в Китай маски. То есть, когда там маски медицинские, вот, которых у нас сейчас не хватает, когда там была, да, жуткая эпидемия, да, и вот он отправлял, то есть он обычно из Китая продает херню всякую, а тут он, значит, им отправил маски, как бы, вот, значит, в качестве такого реверанса. История фейковая заключалась, это не фейк, а фейк заключался в том, что анонсировал один из порталов екатеринбургских, анонсировал, что Красный Крест неделю назад это было, тоже будет местный Красный Крест отправлять маски в Китай. То есть он их как бы собирает вот по всем аптекам, по всем регионам, по волонтерам и отправит их в Китай. Мы позвонили, естественно, председателю местного Красного Креста, он сказал: ребят, вы что, мы действительно собираем маски, но у нас Китай же победил, коронавирус, там все нормально, у нас в приоритете, естественно, Екатеринбург и Свердловская область, ничего такого не будет, то есть мы собираем, ну вот, если хотите, мы будем раздавать, ну там, по определенному количеству штук, по определению паспорта, чтобы люди не набирали себе сотни их, вот, но вот такого рода фейк ходил.
Мы потихонечку близимся к завершению нашего с вами прекрасного, невероятного общения. В принципе, вот сейчас больше философская начинается часть этого подкаста. Вы все журналисты, мы все журналисты, и понятно, что мы привыкли там оперировать какими-то объемами информации, делать из этого выводы, но мне всегда интересно мнение личное, если угодно, мнение личной персоны. Вот лично каждый из вас что думает по поводу этой ситуации? Какие мысли? То есть какие ожидания, тревоги, страхи? А может быть, как раз их отсутствие? Ренат, давай с тебя начнем.
Да, ну, если как-то вот постараться коротенько, надо понимать, что то, что нам сейчас предлагают, именно предлагают, да, вот власти там на разных уровнях, это, конечно, достаточно мягкий вариант. То есть, вот я уже сказал, что слово самоизоляция какое-то непонятное, на самом деле я так немножко слукавил, достаточно понятное. То есть тебе предлагают максимально вот на откуп твою ответственность, как бы, никто тебя никуда не запирает, там, бить тебя палками, там, по индийскому варианту, как там на улицах видели, да, все там палками просто бьют по башке. Ничего такого не предлагается, не предполагается, я надеюсь, что до этого не дойдет. Ну, то есть, вот этот вот действительно такой, ну, если хотите, демократичный карт-бланш, ну, ты просто, блин, носи маску, там, не ходи куда не надо, да, и все будет нормально, не будет никаких санкций. Я думаю, что это надо просто понять, принять, ну, и как-то вот такой малой крови, что ли, ну, просто выполнять, и все будет нормально. По поводу лично меня переживаний нет вообще никаких, честно. То есть, ну, каких-то жестких санкций. Помните, там, летние митинги, не знаю, те же московские, там, и другие города. Но там гораздо жестче все проходило. Понятно, что, не знаю, немножко некорректно, наверное, это сравнивать. Но, с другой стороны, я общаюсь с большим количеством, в том числе, врачей, да, людей, которые с этим непосредственно сталкиваются и столкнулся еще. Ну, то есть, ребят, ну, мы достаточно успешно лечим пневмонию, да, процент смертности, ну так, если уже разобраться, не самый, мягко говоря, высокий от всех там вирусных каких-то инфекций. Ну, то есть я настроен достаточно оптимистично, при этом, как бы, ну, абсолютно искренне об этом говорю. То есть всем добра, и вот как мы обычно слушателям говорим, что есть определенные там по поводу фейков или мифов. К сожалению, ни лист подорожника, ни алкоголь, ни добрая молитва не помогает при этом. Ну, вот если помогало, то было бы, наверное, вообще замечательно.
Вадим.
У меня, в принципе, мысли философские, наверное, в чем-то позитивные. Я оттолкнусь от мема, который ходит по интернету. Есть такая фраза: ну, вышли мы из зоны комфорта, а дальше-то что делать? Вот я думаю, что сейчас мы все вышли из зоны комфорта, и, может быть, произойдет какая-то переоценка всего на свете, и в сознании отдельных людей, в сознании семей, и, может быть, на уровне геополитики, и, может быть, такие истории, как война в Сирии и прочие конфликты. Ну, конечно, не хочется быть наивным, да, инфантильным, но все-таки, может быть, это постепенно закончится на фоне того, что мировое сообщество увидит, что мы не все едины перед лицом общих проблем. Ну и каждый индивидуально человек. И вот есть вещь, которая, она разрушительная, конечно, для экономики. Это такое сейчас разрушение потребительской жизни, потребительского мировоззрения. Сейчас разрушение потребления в принципе. Но, может быть, для людей это возможность где-то проснуться и понять, что есть жизнь за пределами похода в Ашан, Мегу и так далее. Кинотеатр, кофейня. И, может быть, нас ожидает что-то новое, новый взгляд на жизнь, некое пробуждение, некий выход из какой-то такой матрицы. Я на это надеюсь, и мне кажется, что это действительно так.
Паш, ну и Тебе слово.
Ну, я хотел бы еще к Вадиму, да, присоединиться по поводу переоценки ценностей. Ну, действительно, тут ничего нельзя сказать по этому поводу. Кстати, было сегодня по поводу семейных вещей, было сегодня предложение, по-моему, от Минюста ввести мораторий на регистрацию и расторжение браков. Это один момент. А если говорить с точки зрения именно научной, ну и медицинской, и статистической, у нас есть поводы и для пессимизма в данном случае, и для оптимизма. Поводы для пессимизма заключаются в том, я, кстати, перепрочел статью Вадима Алексеева, очень толковый разговор, по-моему, с вирусологом или с кем-то, вот что-то в этом роде было, да, Вадим? Прямо реально очень... Очень толковая статья, вот не отнимешь. Во-первых, у нас ни у кого нет иммунитета к этой заразе. Момент номер один в этом заключается. Второй момент заключается в том, что нужно помнить, что пневмония при коронавирусе имеет очень смазанную, как говорят медики, клиническую картину. То есть внешне здоровые люди, у них эта пневмония может выявляться даже не на флюорографии, а на КТ, на компьютерной томографии. И были случаи, когда люди нашего с вами возраста умирали в течение 2 суток. Вот, и ничего сделать невозможно было. Причем ведет это самая пневмония со смазанной клинической картиной к фиброзу, то есть это перерождение тканей легких, альвеол легких в соединительную ткань, которая не может усваивать кислород и обеспечивать оксигенацию крови. Это поводы для пессимизма. Поводы для оптимизма заключаются в том, что это показывают сейчас, правда, не медицинские, а пока статистические данные и японцев, и американцев, их ученых, что элементарная вакцина БЦЖ, то есть те регионы, те страны, которые вакцинированы ею, а Россия в них входит, да, обязательная прививка БЦЖ. Но они, правда, рассматривают примеры не Российской Федерации, а, например, таких стран, как Испания и Португалия. В Испании, как мы знаем, эпидемия, а в Португалии, в общем-то, нормальная ситуация. Та же самая картина на примере Германии, западной и восточной. В восточной вакцинировали, в западной нет. Вот. Ну, то есть это вселяет оптимизм, что, может быть, у нас и уровень заболеваемости действительно не такой высокий, как многие подозревают, именно из-за того, что вакцинировали. Вот, это момент номер один. Момент номер два заключается в том, что вы знаете, что уже несколько препаратов сейчас опробуется для борьбы с коронавирусом. Причем препаратов таких непрофильных, противомалярийных, там, антивирусных разного рода. Вот. И мы надеемся, что вакцину, надо понимать, что вакцину не получат в течение еще 1,5 лет, я думаю, как минимум. А вот препараты, которые уже есть, ими, в принципе, можно бороться и даже использовать их для профилактики коронавируса. То есть вот это вселяет поводы для оптимизма.
Ну так ты-то больше в данном случае кто? Больше оптимист или пессимист?
Ну, как говорится, я информированный оптимист, поэтому просто нужно знать, чего опасаться и на что надеяться можно. Вот как-то так.
С вашего позволения, я тоже поделюсь с вами своими мыслями. Вот мне было интересно сделать именно это после того, как я пообщаюсь с вами и сложу картину происходящего, потому что ну, больше-то у меня перед глазами только источники, скажем так, федеральные, да, и вот и местные, но... С одной стороны, опять же, Паш, следую за тобой, с одной стороны, есть повод для пессимизма, потому что я вижу, что в целом те проблемы, да, о которых говорят на местном уровне, зачастую замалчивают на федеральном уровне, они присутствуют во всех регионах, да, и они приблизительно одинаковы. Это касается и ситуации в сфере бизнеса, и какие-то медицинские те или иные недоработки или какие-то вещи. А с другой стороны, повод для оптимизма есть, что люди, насколько я понял, ну, вот, исходя из нашего общения, все-таки у нас уже в стране начинают понимать, что это не какая-то выдуманная кем-то история, которая придумана там как теория заговора для того, чтобы там, не знаю, закрутить гайки или еще что-то. Что это действительно опасная история, что следует соблюдать элементарные правила безопасности, что следует действительно серьезно отнестись к тому, что сейчас происходит. Ну и еще раз повторю, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, как у Терри Пратчетта было однажды, по-моему, сказано или написано, что жить в интересные времена не очень интересно, да? Но мы с вами живем в интересные времена, и мы, как журналисты, являемся свидетелями необыкновенной информационной истории. Но это тот самый случай, когда хочется, чтобы она закончилась побыстрее. Я от себя пожелаю здоровья вам, вашим близким. Берегите себя, не выходите из дома. Ребят, спасибо большое, что нашли время прийти сюда, спасибо. В «Диванную аналитику». Павел Филиппов, спасибо. Ренат Каримулин, Вадим Алексеев. Большое спасибо, друзья.